Так, прежде чем что-то рассказывать, я хочу вас предупредить, что мне очень много лет, я путаюсь своим возрастом, и, соответственно, вы должны очень простительно относиться ко мне, если я буду чихать, вынимать платок и сморкаться, пить воду, путать факты, цифры и так далее, вы на это как-то закрываете глаза и про себя скажете, ну что с него взять вообще? Он очень напоминает персонаж Жванецкого, когда он рассказывал про какого-то ветерана, который запутался, где белый, где красный, и конечная фраза была потрясающей: «Огородами, огородами Котовскому». Но к Котовскому мы сегодня не пойдем. Это первое. Вторая проблема, которая стоит передо мной сегодня, в принципе, я выступал довольно много за последние 30 лет, но никогда мне не было трудно, как сегодня. Я объясню, почему. Вот эта тема воспоминания о Тарковском, да еще одноклассник о нем, она очень скользкая. Я очень боюсь скатиться на тему Тарковский и Безелянский. Это не нужно. Поэтому я постараюсь меньше говорить, так сказать, и сопоставлять свою судьбу и свою жизнь с Тарковским, и больше все-таки говорить об Андрее. Вот. Если вам захочется узнать какие-то подробности, тогда, когда будут вопросы, то вы будете их задавать уже о другом товарище. Согласны на такой вариант, да? Так, теперь, значит, давайте начнем вот с чего. Я родился 2 марта 1932 года, а Андрей Тарковский родился 4 апреля того же года. А за 100 лет до нашего рождения, в 1832 году, умер классик мировой литературы Иоганн Вольфганг Гёте. То есть Гёте умер, а через 100 лет появился Тарковский, ну и вроде и Безелянский. И я, например, как статистик, который кончил Плеханский институт, считаю, что в цифрах есть какая-то магия. И вот эта магия между Гёте и Тарковским, про себя я молчу, очень характерна, ибо Гёте был, ну, как бы титан культуры, а Тарковский – титан кино. Но кино – это тоже часть нашей, так сказать, культуры. И, кстати говоря, еще маленькая деталь о Гёте. Вот я лично завидую классику. Даже не потому, что он написал «Фауста» и другие замечательные вещи, а я ему завидую, что у него был замечательный помощник, и в старческие годы помощник – это был литературный секретарь Эккерман. И в такие годы Гёте, когда ему было уже трудно писать, там, разговаривать и так далее, он, кстати говоря, прожил 82 года. Вот. Эккерман все записывал. И вот его бесценные записи в разговоре с Гёте вошли в сокровищницу мировой литературы. Это я к чему еще говорю? Что я один год сидел на одной парте с Андреем. Так получилось, это был 1949 год, осень. И я не понимал, и, наверное, никто бы не понял, что рядом со мной сидит гений. Я понимал, что со мной сидит одноклассник, шустрый, элегантный, симпатичный, изломанный, капризный, но все-таки одноклассник, но отнюдь не гений. А если бы я знал, если бы знал, я бы стал Экерманом, и буквально все, буквально записывал, что он говорит, что делает и так далее. Но я, к сожалению, этого не делал. Это мой большая вина и, наверное, грех. Поэтому в те годы, в 49-м году, я не только в 49-м, но в 49-м в том числе, вел дневник. И там куча записей, до обидного коротких. Записи такие. С Андрюхой играли в футбол. С Андрюхой ходили по улице Горького. С Андрюхой что-то еще. А вот ходили по улице Горького. Мы, наверное, ведь разговаривали с ним. И он делился какими-то своими мыслями, мечтами, предполагал свою судьбу и так далее. И я, наверное, был с ним откровенен и так далее. Но ничего этого не записано в дневнике. И это ужасно. Поэтому попутно. Если можно, ведите дневники, а вдруг кто-то с вами является будущий гений. Конечно, вероятность этого небольшая, но тем не менее. Поэтому вроде мы сидели на одной парте. У меня было такое впечатление, что мы понимали друг друга с полуслова. Про таких людей говорят «люди одной крови». И вот, по-моему, были мы с ним одной крови. Мы исповедовали культ культуры, мы молились на титанов прошлого, на Гёте, Шекспира и прочее, Пушкина и так далее, и так далее. И очень скептически относились к современной нашей жизни. Это страшная послевоенная жизнь, это большая разруха, жизнь такая полуголодная. Одеться было не в чего, игрушек, так сказать, не было, книг было очень мало, и большинство из них было под запретом. То есть мы жили в каком-то вот таком трудном в гуманистическом состоянии. Но мы читали запретные книжки, и в частности очень много читали поэтов и писателей Серебряного века. Это, кстати говоря, сказалось на творчестве Тарковского в дальнейшем. И вот однажды, 30 ноября, помню, как сейчас, урок скучный, противный. Что-то там учитель лепечет, говорит и так далее. А я говорю: Андрей, давай напишем стих. Андрей же откликнулся: ну давай напишем, это нетрудно. Я говорю: а как будем писать? Давай, говорит, так напишем. Строчку пишет один, вторую пишет уже другой. И вот так через строчку мы написали это стихотворение, которое я впервые опубликовал после смерти уже Тарковского в 1991 году в газете «Неделя». Это приложение было «Известий», очень популярная была такая газета. И вот там опубликовано это стихотворение. Начало такое. Проходят дни густой лиловой тенью, летят на крыльях звонкой тишины. Пришел, уснул у гроба темной сенью, увидел сероскучной жизни сны. Дальше я не читаю, а последняя строчка такая. О какой-то незнакомке, которая явилась автором этого стихотворения, и она подарила на прощание, строчка такая, и подарила на прощание Эдельвейс, оплаканной собой. Эдельвейс, оплаканной собой. Можно к этому стихотворению относиться, так сказать, иронически и шутливо, как хотите, и так далее. Но, подумайте, 1949 год, Сталин жив, мы живем в сталинское время, вокруг остатки, так сказать, ну, разгромленной страны, вот, еды нет, и все жутко плохо. И вдруг какой-то эдельвейс, какая-то незнакомка, какие-то дни и так далее. Это, то есть мы жили какой-то своей особой книжной жизнью. Нам жутко хотелось чего-то нового, какой-то новизны. может быть, даже немножко и левизной. Хотя о политике в то время мы никогда не говорили и даже не думали. Мы даже не понимали, что мы живем в особой стране, где много рек, полей, чего там рек, где вольно дышит человек и так далее. Это была знаменитая песня 30-х годов. Мы такие песни не пели, но зато мы цитировали Ахматову, как не ужасно, Игоря Северянина. Нам очень нравился, так сказать, такой эпатажная строчка Брюсова: «О, закрой свои бледные ноги». И очень хотелось не только цитировать Киплинга, но и побывать в тех странах, о которых он писал. «Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят в плавание к далеким берегам. И я хочу в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию». То есть вот эта вот тяга к чему-то такому неведомому, интересному, может быть, даже немножко инфернальному и мистическому, было очень характерно для Тарковского и для меня. Сейчас я сделаю паузу. Если это неинтересно и скучно, вы прямо кричите: «Скучно, неинтересно!» Вот один год мы просидели с Тарковским на одной парте, а потом наши судьбы разлетелись в разные стороны. Но я биографию ее рассказывать Андрея не буду. Она, в принципе, так сказать, известна. Вот. А расскажу о нашей следующей встрече. Значит, в 49-м году мы сидели на парте, написали это стихотворение. Вот. А в 53-м году, в апреле, мы с ним встретились. Неожиданным образом мы встретились с ним в поезде Москва-Владивосток. Совершенно случайная встреча. Он ехал в Сибирь, и я ехал в Сибирь. Я ехал в Сибирь к сосланному отцу для того, чтобы с ним повидаться, которую я не видел с 38-го года. Вот. А Андрей ехал в геологическую экспедицию. И только потом я узнал, что это за экспедиция и в чем дело. А дело в том, что в этот период у Андрея тоже была какая-то извилистая, ломкая судьба, и он связался с какой-то компанией, какой, я, честно говоря, не знаю, но, скажем так, нехорошей. И мать Мария Ивановна Вишнякова, жена Арсения Тарковского, устроила его в экспедицию коллектором, чтобы он отвлекся от этой компании, ну и заработал, наверное, денежку. И вот он ехал в эту экспедицию. Четверо суток мы провели с ним вместе в разных вагонах, шагая, он ко мне ходил, а я ходил к нему, открывая 40 тяжелых тамбурных дверей поезда. Вот. И где-то в районе ресторана мы с ним встречались, а когда поезд останавливался на каких-то больших станциях, и была остановка, там, предположим, 5-10 минут, мы выскакивали на перрон, вынимали маленький такой теннисный мячик и начинали играть в футбол прямо на перроне. Это 53-й год, нам по 21 год, но мы продолжаем вести себя как шалопаи, как легкомысленные пацаны. Потом это постепенно ушло, и мы превратились в очень таких серьезных молодых людей. Следующая встреча с Тарковским была довольно забавная. Забавная в том смысле, что Андрей после попыток найти себя в жизни, и попытка, одна из этих попыток была, это попытка учиться в институте востоковедения на арабском факультете. Вот. Ему это не понравилось и не получилось. Короче говоря, он ушел. Вот. И ушел в ГИК, И вот он попал в ГИК. Но тоже попал не сразу, а довольно тяжело. Двоих человек не приняли сразу. Это Тарковского с формулировкой «очень умный», а умники в кино не нужны. И Шукшин, а про него сказано «очень дикий и темный». И вот Шукшин и Тарковский остались за бортом, но потом за них похлопотали, их взяли, они подружились какое-то время, были в дружбе и так далее. И Тарковский кончил институт в ГИК. Как он учился, фотографии есть вот на этой выставке, вы можете посмотреть. И вот он сделал вот этот удивительный военный фильм «Иваново детство». Наши одноклассники из 554-й школы в Стремянном переулке, это напротив Плехановского института, страшно взволновались. Как? Андрей, вот этот вот, который плохо учился, и вдруг кино сделал. Но это не может быть. А давайте поедем к нему и расспросим. Такая была установка. И вот три человека, два технаря, Коля Алексеев и Борис Давидовский, которые стали успешными инженерами, и я, который уже был гуманитарий, работал в журнале, поехали к Тарковскому. Он нас принял очень радостно, повстречался, выставил все подарочные бутылки, которые он завоевал из-за «Иваново детства» на международном кинофестивале, вот, и огромный ананас. И вот мы пировали, пили импортное и заграничное вино, заедали ананасом и задавали ему вопросы, как он дошел до киножизни. Он отвечал с усмешкой, иронично, и, в принципе, как бы отказался, так сказать, вести этот разговор. Вот. И поэтому разговор не получился, но получилось какое-то теплое школьное общение. Следующий этап, это уже я во времена был Соляриса, когда я позвонил ему и сказал: «Андрей, я хочу написать о том, как идет подготовка к этой странной картине «Солярис». Ты мне что-нибудь расскажи, а я напечатаю». Я договорился с газетой «Советская культура». Вот, и я к нему пришел. Это была удивительная встреча, когда я понял, что, имея дело не просто со школьным товарищем, а с каким-то гениальным пришельцем на нашу землю. И сам антураж был интересный. Андрей сидел за большим таким столом массивным, писательским, о котором я только мог мечтать. Вот. Сидел за этим столом. Стол был усыпан розами завядшими. И он меланхолично розу за розой брал себе в руки, разглядывал эту розу, распрямлял ее. Вот. А потом вдруг, ты, говорит, посмотри на потолок. Я посмотрел на потолок и ахнул. На потолке зияла огромная черная дыра. И Андрей говорит: вот и ремонт не хотят мне делать. Я уговариваю, думаю, право сделать ремонт. Ремонт не делают. Я говорю: а Госкино? Андрей посмотрел на меня: а Госкино подавно. Вот, я расспросил про том, как готовится «Солярис», каких он артистов там пригласил, он мне все рассказал, и эта рецензия была опубликована. Следующая встреча с Тарковским, это уже произошло, когда... Да, у меня там были какие-то трудности в жизни, вдруг возникли, и я хотел поменять работу. И я позвонил Тарковскому и говорю: Андрей, можешь ты меня устроить на Мосфильм редактором? Он говорит: я попробую. Но из этого ничего не получилось. Но, тем не менее, у меня телефона не было, у него был телефон, я ему иногда звонил, и мы, так сказать, с ними разговаривали. И вот на экраны выходит фильм «Сталкер». выходит фильм «Сталкер», и Андрей говорит, там есть, это будет в Доме кино премьера, там будет список гостей, ты включен с женой Анной в этот список, приходи, посмотришь, а потом поговорим. И вот мы пришли. Значит, Дом кино был в осаде. Вот. Артисты, режиссеры, все сбежали, всем было интересно посмотреть, какое еще киночудо сотворил Андрей Тарковский и так далее. Вот. И оказывается, список был плохо составлен, или что, я не знаю. Короче говоря, администраторы, ретивые такие мужчины, хватали, так сказать, там, предположим, при мне схватили Телечкина, она была такая актриса, и сказали, вас нет в списке, идите отсюда вон. Вот в таком духе администраторы отсеивали, так сказать, избранных, которые должны были присутствовать в кинозале и так далее. Я сунулся по поводу себя, мне тоже сказали, вас в списке нет. Я говорю, как нет? Я с режиссером договорился. Нет, вас в списке нет. Вдруг появился Андрей, чисто случайно, в вестибюле, вот, и говорит, это мои гости. Администратор говорит, мы ничего не знаем, гости или не гости, вас в списке нет. И тогда Андрей в присущем своем таком немножко экспрессивно-паническом стиле заорал на весь Дом кино, это мои гости, что вы делаете, злодеи, мошенники и так далее. Но в результате этого скандала мы побывали на «Сталкере», посмотрели этот фильм, очень оригинальный и такой, я бы даже сказал, библейского плана фильм. Это вот была еще одна, так сказать, встреча с Тарковским. И самая главная встреча произошла 28 марта 1981 года, когда с Тарковским было все ясно. По крайней мере, интеллигенция сразу разобралась. Гениальный кинорежиссер, которого не принимает власть, которого третирует Госкино и ставит ему палки в колеса. И Андрей начал уже вести, так сказать, переговоры, можно ли поставить фильм на Западе. Вот. И вот в 81 году он пришел ко мне, вернее, к нам, на «Сокол» на улице Каусинена и провел с нами, я бы даже сказал, не провел, он просто подарил 6 часов своего драгоценного времени. 6 часов. Вот 6 часов я ему задавал вопросы, и он рассказывал о кино, о том, как к нему относятся, и что такое кино, и что такое киночиновники, которые страшно боятся нового слова, боятся, так сказать, какой-то крамолы, и вообще всего боятся и так далее. Вот. Как он снимает фильмы, как ему вообще было тяжело. И, в общем, такой откровенный, мучительный, длительный разговор. Он раскрыл душу, и, понимая, что мне доверяю как своему школьному товарищу, что я не воспользуюсь вот этими уникальными его признаниями. И, кстати говоря, в книге «Мартиролог», это такой увесистый том, я не знаю, кто его видел, кто не видел, вот, это дневник его, начиная с 80-го года, 70-го года и посмертно, до смерти. Там есть такая строчка. «Был в гостях у Юры Безелянского, удивительно милый человек». Вот для меня эта запись до сих пор является загадкой. Почему он написал «милый» и что он подразумевал под словом «милым»? То ли коммуникабельный, то ли ему, так сказать, душевно со мной хорошо. Ну, что-то он вложил в слово «милый», хотя слово «милый» – это такое лирическое слово, а не интеллектуальное. Вот. И это была последняя встреча. Я вот как сейчас помню, как я вышел его провожать. Он сел в троллейбус, а был он одет в какую-то американскую желтую куртку с мехом и какой-то кепри такой в джинсах, ну такой прикольный молодой человек. Но не молодой человек, а уже средних лет. Вот. Улица темная, троллейбус был немножко освещенный, и вот внутри этого троллейбуса маленькая фигурка Тарковского, и он как бы тихо уходил по Новопесчаной улице. Я не знал в тот момент, что он для меня уходил в вечность. И последняя встреча, если это можно назвать встречей, это весна 1998 года, кладбище под Парижем, Сен-Женьев-де-Буа. Мы туда пришли, это удивительное кладбище, среди белых генералов, белых писателей, белогвардейских и так далее. Все этой контры, которые, так сказать, не признавала советская власть, была вынуждена эмигрировать и похоронена вот в чужой парижской земле, и в том числе Андрей. Вот, и мы поклонились, положили цветочки, как говорится, погоревали, вот, я там походил немножко, опять же, какие знаковые люди, Мережковский, Зинаида Гиппиус, Бунин и так далее, и так далее. Вот. Но самое ужасное то, что когда умер Андрей, и несмотря на то, что он имел мировое признание в мире, государство не выдало ни одного рубля на его похороны, и деньги собирал Киномир. Вот. И причем такая интересная деталь, когда обратились в японский комитет, ну, условно говоря, комитет кинематографии, то японцы сказали: а мы ничего не понимаем. Такой знаменитый режиссер, а денег у него нету. Мы собираем деньги. Вот. И положили его в чужую могилу. Могила номер 3587, кажется, под номером. Есаула Белогвардейской гвардии Владимира какого-то Григорьева. А потом, правда, произошло перезахоронение, и похоронили его нормально. Но это была последняя встреча, если это можно назвать встречей, с Андреем Тарковским. А еще следует сказать вот что. Что, значит, с конца 85-го года по 86-й год, это годы страшной мучительной болезни Андрея Тарковского, и он лежал в нескольких клиниках и в Париже, и в Италии, и в знаменитой книге клинике под Баден-Баденом в Германии. Вот, его лечили, но все было бесполезно, он был обречен. Он был обречен, и естественный финал. Я как по радио слушал всегда BBC и ловил какие-то новости. И вот BBC 29 числа, в день, когда умер Тарковский, передал о том, что он умер. Я тут же начал крутить радиоприемник, нашел маяк, и маяк печально, торжественно сказал о том, что в Лондоне скончался английский премьер-министр Макмиллан. Я подумал, при чем тут Макмиллан? Вы потеряли свою гордость и не могли даже об этом сказать. Вот. И потом пошли годы полного непризнания Тарковского, потому что он уехал, а уехал он по потому что его выдавили, ну, там вопросы семейные были, прочее, прочее, это я не касаюсь сейчас. Короче говоря, он был эмигрант по неволе, можно сказать. И вот, когда он уехал, началась его травля. Фильмы не показывали, снимали, даже «Иваново детство» в День Победы, так сказать, не снимали. А в 97 году я купил вот такой толстенный том библиографии под названием «Кто есть кто в России?». И там были собраны все знаменитые, ну, по датному признаку, все знаменитые люди России. Ну, все. Я открываю, на букву «Т» Тарковского нет. Это 97 год, это уже спустя по 9 лет после смерти Тарковского, они не признавали Тарковского. Это чужой, так сказать. И, кстати говоря, на разных обсуждениях, я обращаюсь немножко назад, некие наши кинобоссы, киномастера кричали: а почему он Чапаева не снимает? Почему Чапаева? Им нужен Чапаев, видите ли. А Андрей Рублев им не нужен, естественно. Вот. И меня это жутко поразило. И я эту несправедливость исправил. В моих книжных календарях, в том числе 20 век «Хрестоматия российской истории», «Огненный век» от Рюрика до Ельцина и в других книгах, построенных по календарному принципу, всегда вставлял Тарковского со словами «мученик советского кино». И, кстати говоря, о Тарковском много сказано замечательных слов, но я приведу только одно, пожалуй. Это Гуэра Танина? Танини, да? А? Я уже даже забыл, как. Танина. Гуэра Танина, знаменитый итальянский деятель культуры и так далее, очень здорово сказал о Тарковском. Он был постоянно в веригах, ну, можно сказать, и в кандалах, но по духу он всегда был свободен. Он отстаивал свободу, он отвечал на мучительные вопросы, кто есть, что есть человек, к чему человек стремится и что такое наш социум на этой планете. И вот, пожалуй, все. А? Что?
Стихотворение Сологуба.
А, да-да. Так, сейчас я сделаю глоточек. Хорошо, когда подсказчики есть. И давайте я прочитаю стихотворение. Одно только. Написал его поэт, писатель и даже немножко драматург Фёдор Кузьмич Сологуб. Держу пари, что никто из вас не читал Сологуба и не читал его потрясающий сатирический роман «Мелкий бес». Но это не в укор вам, просто новое поколение. Нет времени на такие мелочи и так далее. У Сологуба есть такое стихотворение. Когда меня у входа в парадис, гремя ключами, апостол Павел спросит, что делал ты? Меня он вниз железным посохом не сбросит. Скажу, я писал романы и стихи, и утешал, и вводил в соблазны. И мои грехи весьма многообразны, но я поэт. На этом я не буду цитировать далее Сологуба, а просто скажу уже прозаическим текстом, что апостол Павел, апостол Петр очень благотворно воспринял признание Сологуба, простил ему грехи и открыл ворота рая или ворота Эдема, как хотите, как вам нравится и так далее. И вот я думаю, что апостол Петр даже благосклонно отнесся к Андрею Тарковскому, зато много хорошее и, может быть, даже мучительно хорошее, что он сделал в отечественном кино, а точнее в мировом кино, а не только в отечественном. И все. На этом финиш, точка. Спасибо.
Ну что же, нам нужно в микрофон говорить, снять. Да? Я боюсь, что...
Где-то 40 минут.
Отлично.
Я не утомил
вас? Простите, спрашивать, я вас не утомил? Конечно, нет. Настоящий икермановский рассказ. Блистательно выстроенный. Просто, ну, мы как бы могли бы слушать и дальше, и много, но это, наверное, не значит, что нет вопросов. Я думаю, конечно, они есть. Поэтому просьба, кто хочет задать вопрос, сигнальте, я принесу микрофон. Даша? Да?
Ведь нас, насколько известно, еще одним вашим... Ой, господи. Хорошо слышно? Слишком даже. Еще с вами в классе учился Вознесенский.
Ты учился с Вознесенским?
А, сейчас скажу.
Вот они дружили с ним? Интересно.
О школе. Это 554-я школа, которая подарила миру Андрея Тарковского, Андрея Вознесенского и замечательного духовного проповедника Александра Меня, которые наши недруги из православной церкви, наверное, ну, или какие-то другие, или из КГБ, убили его топором. И вот три знаменитости учились в этой школе. Себя я не считаю знаменитостью, я просто так, немного популяр, как говорят в Испании. Вот. Два слова о Вознесенском. Вознесенский был моим любимым поэтом. Вот. Хотя в школе я с ним был не знаком, а потом мы как-то с ним приятельствовали, и он даже иногда звонил и советовался по литературным вопросам и так далее. Но Вознесенский поздний меня разочаровал. Он ушел в мастерство, в какое лингвистическое фиглярство, запутался в этих замечательных метафорах и так далее. И, честно говоря, и потерял некую гражданственность. И поэтому он меня немножко разочаровал. Но я его все равно люблю за то, что мы учились в одной школе, за то, что он талантливый человек, и за то, что он сказал замечательные слова про себя и про многих других. Но итоги всегда печальны, даже если они хороши. То есть он достиг каких-то вершин славы, но это кончилось все равно печально. Вот все в школе. А остальные это были обычные ребятки, которые с удовольствием пошли работать в милицию, в КГБ. И даже вот один наш одноклассник, когда он умер, мы пошли его хоронить и так далее, и были потрясены. Пришли какие-то офицеры-солдаты с ружьями, с винтовками, и произвели салют. Вот в школе он ничем не отличался, и мы не знали, чем он занимался. Но он удостоился салюта. Так что в школе были разные товарищи.
Спасибо. Есть ли еще вопросы?
Скажите, пожалуйста, с высоты прожитых лет вами, как вы считаете, лучше прожить такую долгую-долгую жизнь или прожить более короткую, но яркую, войти в историю?
Ну, это философский вопрос. Это кому как? Кто как хочет?
А вам как?
Я никогда не задумывался и никогда не думал, что я доживу до таких лет. Я в 50 лет, когда мне исполнилось 50 лет, написал в стол такой мемориал, где написал о жизни и так далее, и так далее, и по существу как бы прощался с ней. Но моя жизнь отличная, вот вы не поверите, и многие не верят в это, началась с перестройки Горбачева, когда я из безвестного журналиста, который работал в радиокомитете по телевидению и навещанию, и который этот комитет и навещание звали «Могила неизвестного солдата», потому что никто нас не знал. Вот. И вдруг я начал печататься вовсю, во всех газетах, журналах. А печататься я начал почему? В 90-х годах. Потому что когда Андрея мучила цензура, его, так сказать, там все эти кинобоссы измывались над ним, я потихонечку в стол придумал идею сделать в стол свой календарь мировой истории. И я его сделал. Это 3000 машинописных страниц. И на основе этого календаря потом пошли мои книги «От Рюрика до Ельцина», «Огненный век» и так далее, и так далее. Короче говоря, в эти вот 90-е годы я был суперпопулярным. Я печатался во всех газетах, журналах и так далее, начиная от «Щит и меча», позорный, конечно, зачем я там печатался, я так не понял, до лучших журналов, вот, «Космополитен», там, «Гламурных» и так далее. То есть я печатался везде, выступал на многих радиостанциях, на телестанциях, то есть прожил такую вот яркую жизнь, от которой я сейчас не могу даже в себя прийти. Меня она измотала, потому что это очень тяжелая жизнь. И только подумайте, что первую книгу я издал в 64-м году, в 94-м году, а сейчас вот должна выйти уже 45-я. И я сделал еще большой, так сказать, вклад в русскую литературу. Я написал трехтомник о русских поэтах и писателях в эмиграции. Это 3 тома по 500-600 страниц. И, кстати говоря, там тоже есть Тарковский. Но в основном там поэты и писатели и так далее. Я каждого поэта и писателя изучал и вставлял в книгу и так далее. А сейчас вот выходит, вот скатился, я и Тарковский. Вот чего я боялся, вот это произошло. Вот. А сейчас я кручу вариант такой интересный. Я печатаю дневник свой и мемуары. Дневник я веду с 47-го года, вот, по сей день. И вот этом дневнике и мемуары вот сейчас вышли 3 тома. Первый том называется «Об СССР без ностальгии». Никаких восхищений, но зато такая суровая, иногда даже задурительная книга. И сейчас вот должен выйти, вот я его жду сейчас, это 4-й том под названием «Жизнь из последних сил». Потому что мне так тяжело сейчас писать, тяжело читать, глаза плохо видят и так далее. Но я упорно, делая вот этот сериал читабельный для молодого поколения, чтобы они без цензуры, без пропаганды, узнали бы о том, как вот жила наша молодежь, как им было туго и лихо, ну и так далее, и так далее, и так далее. Книги продаются. Рекламная пауза.
А можете пару слов рассказать о ваших родителях? Буквально пару слов. О ваших родителях. Из какой вы семьи?
Да, родители. Отец родился в Белоруссии. Приехал в Москву, непонятно, чем он занимался. Его призвали во флот. И он был, у меня есть фотография, ну вот, балтийского моряка, замечательно. А потом, я не знаю, по разнарядке или что, он попал в НКВД. И в 1938 году загремел, как враг народа, на 8 лет. Нас выкинули из квартиры, нас лишили машины, то есть у нас было все, в принципе, по тем временам и так далее. Мать из купеческой такой семьи, тоже их разорили в 1917 году, в революции. Вот. И она стала портнихой, и портнихой тяжело зарабатывала деньги. во время войны, в 1942 году, во время бомбежки фашистской, ее уранило осколками, там вылетевшие рамы и так далее. И у нее были жуткие головные боли, и, короче говоря, в 1952 году она умерла. В 43 года. И вот в 43 года мне было 52 году, а ей было 43 года. И я вот остался один, без поддержки всего, и начал, так сказать, карабкаться в этой жизни. Все.
Спасибо, у вас был
вопрос. Ты, наверное, так слышал? Так слышал?
Ну, короче, да. Не так слышно? Я художник, меня зовут Катерина Маска. Катерина Маска.
Ой, кто-то должен перевести на русский, я не слышу.
Меня зовут, я художник, меня зовут Катерина Маска. Тебя слышно?
Да. Кто мой любимый художник? Я
нет,
скажу.
Вы знаете, у меня другой вопрос. Не сочтите за провокацию, но мне действительно интересно. Вы прожили, вернее, не прожили, вы живете такую большую, такую интересную жизнь. Столько периодов, столько эпох, столько миров сменилось у вас, и вы это прочувствовали и видели. Скажите, как вы относитесь к тому, что происходит сейчас? Это первый вопрос. И второй... Просьба, какой совет вы можете сейчас дать людям, которые живут вот здесь и сейчас, с высоты вашего прожитого жизненного опыта?
Ну, давайте вместо ответа я прочитаю маленькое стихотворение и приведу маленькую цитату. Можно? Стихотворение. Лев Лосев. Молчание. Лев Лосев – это...
А? Это литературный музей, здесь люди подкованы, просто скромные.
Да. 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 Лев Лосев. Товарищ Иосипа Бродского, скажем так. Вот, Лев Лосев. Что делать? Такая эпоха. В цене палач и пройдоха. Хорошая только война. Что делать? Дурная эпоха. Другая пока не видна. Это написал Лосев в Америке, в Штатах, в эмиграции 30 лет тому назад. Теперь цитата о Набокове, из Набокова. Когда Набоков преподавал в американском каком-то университете, к нему подбежала какая-то очень бойкая американочка и спросила: «Мэтр, вот как относиться к жизни нужно? Вот я вся в такой прострации, не знаю, то мне иногда бывает хорошо, то иногда плохо». На что мэтр сказал: «Жизнь – это бывает прекрасной, и жизнь эта бывает ужасной. И в этой парадигме нужно найти себя, свое дело, свое любимое дело. И тогда у вас есть шанс выжить, иначе вы погибнете». Все.
Илья Николаевич, можно вопрос об отношениях между писателями? Меня вот интересует, что в предпоследнем, по-моему, номере литературной газеты был разворот, посвященный одному из московских писателей. Вот мне интересно, общались вы, которому тоже исполнилось, вот на днях 90 лет, общались вы из вашего этого круга, не из вашего, вот можете что-то сказать, пересекались или нет?
Переводчик есть?
Жуховецкий.
А?
Жуховецкий.
Жуховецкий, да, писатель Жуховецкий.
Кто Жуховецкий?
Писатель.
Нет, я плохо вижу. Вы Жуховецкий?
Нет, это писатель, которому исполнилось 90 лет.
И что?
Его фамилия Жуховецкий.
Леонид. Да нет, я знаю Леонида.
Ну вот, я и спрашиваю, какие у вас отношения пересекаются?
С ним?
Нет, из вашего круга, не из вашего.
Ой. Ну, скажем так, с Жуховецким у меня были какие-то творческие контакты. С тех пор я с ним не встречался, и говорить о нем не предпочту.
Спасибо.
Спасибо.
Я вообще к нынешним писателям отношусь с большим предубеждением. И мой лучший, так сказать, приятель – это Евгений Рын.
Я позволю себе вернуться к нашей теме Тарковских, да? У меня вопрос, можно я задам? Ваш любимый фильм Андрея Тарковского – это мой один вопрос. Все-таки из этих семи, семи с половиной, какой ваш любимый? А второй касаемый семьи Андрея. Вы бывали дома, знакомы, наверное, были с Марией Ивановной, с Ирой Николаевной, или нет? Вот просто семейные какие-то все отношения. Понял. А Марине Арсеньевне, может быть, все-таки вот ваш круг.
Все понял. Все понял. Ну, в принципе, мне все фильмы нравятся, но особенно, конечно, я выделил это «Зеркало» и «Сталкер». Что касается ситуации такая. Когда моя мама уезжала в Сибирь к осужденному отцу, квартира, я жил в однокомнатной квартире. И моя квартира была прибежищем многих моих одноклассников, которые были созвучны мне. В частности, Тарковский часто бывал, так сказать, у меня дома. Еще бывал знаменитый математик, который, к сожалению, умер, Игорь Шмыглевский, который тоже писал стихи. И вот я что-то сразу вспомнил вот эту фразу его, одну из стихотворений. «Мы, акробаты, танцуем на фразе, просим подлить вина». Опять же, это 17-летний Шмыглевский писал, и который любил цитировать Ницше. Это я специально сейчас говорю, что вот эта школа была очень странной, и класс был странный. Несколько человек пыталось взлететь куда-то вверх, а все остальные ровненьким строем шли по асфальту, туда, куда приказывала партия и правительство. Вот, что касается Тарковского, я у него дома никогда не был, он никогда не приглашал. Он, наверное, стеснялся своего дома на щепке, вот этого цокольного этажа, где видны только ноги. И поэтому я не был знаком с его матерью, а с Мариной Тарковской я познакомился уже после смерти Андрея Тарковского.
Спасибо. Есть ли еще вопросы?
Ну. Любимый художник какой у вас?
Любимый художник? Вы сидите, да? Дельво. Поль Дельво. Я его первый раз... Нет. Бельгиец. Я его первый раз увидел в Бельгии, в городе Кнокке, на выставке. И он меня просто потряс. А вот когда я был в музее Сальвадора Дали в Испании, в этом знаменитом городе, мне он очень не понравился. А так из русских Левитан. Тихий, спокойный, печальный Левитан, который жил одинок, ему говорили, ну что ж ты не женишься, родил бы левитанчиков, как было замечательно. Но он так этого не сделал.
Дорогие, ну есть ли еще вопросы?
Простите, пожалуйста, это я, извините, пожалуйста. Поэт Серебряного века, вы в юности знали в списках, и Андрей Арсеньевич узнавал их от отца.
Ой, опять не
понимаю. Коллега спрашивает, знали ли вы произведения поэтов Серебряного века в переписанном виде, или Андрей узнавал их от отца и вам их читал? Так?
Ой, не-не-не. Тут совсем другое. У Андрея были свои каналы, свои книги, свои связи и отец-поэт. Это отдельная, как говорится, песня. А я искал сам. И плюс, у нас была учительница английского языка Марина Георгиевна Маркарьянц. Просто я готов ей свечку все время ставить. Она вот каким-то внутренним... Она была незамужняя, старая дева, любила Серебряный век безумно, и каким-то шестым чувством поняла, что вот из нескольких мальчиков может что-то получиться. И вот число мальчиков вошел и я. И она мне таскала запрещенные книги поэтов Шершеневича, Блока, там, Мандельштама, кого она только не приносила и так далее. И более того, благодаря ей я написал первую свою литературную работу, когда мне было 16 лет. Она сказала: вот почитай книгу Байрона, тебе понравится. И когда я прочитал Байрона, вот эта мировая скорбь как будто заполонила всю мою душу. И все последующие стихи были написаны под влиянием Байрона. И я написал доклад о нем. И вот этот школьный доклад, который был прочитан в каком-то 7-м классе, что ли, это определил, так сказать, мою судьбу. Так что я, как это не ужасно звучит, еще байронист. А если к этому прибавить, что в 17 лет я очень обожал джаз и танцы, то я еще был стилягой, одним из популярных стиляг в Москве. И когда Славкин написал книжку о стилягах, вот я написал им там в предисловии ему и так далее, я говорю: вот ты теоретик, а я танцевал на лучших площадках Москвы, что представить сейчас трудно, особенно когда я вошел в это здание, увидел это стекло и так далее, ноги как-то неуверенно. Я был очень не похож на того шустрого стиляга, который отбивал степ. Не ответил, да?
Книжку которую подаришь.
А, да, да, давай. Ну, народ исчерпал, да, вопросы?
Есть ли еще вопросы? Ну, Юрий Николаевич, о стилягах хочется поподробнее. А как у нас Андрей Арсеньевич? Он тоже у нас был такой, ну, танцор и стиляга, нет? Как
у нас... Он одевался очень стильно, очень стильно. И даже то, что было таким простым, на нем это сидело просто вот элегантно.
А барышням нравился?
Он?
Да.
Вот это я не знаю. У нас были разные барышни.
Да? Да. Хорошо.
Вот, вот эта книжка, одна из моих книг, «Избранная из избранной». 700 страниц.
Вот здесь Тарковский.
Начинается с Шекспира.
Вот Тарковский.
Лермонтова. Потом я еще одну страшную фамилию произнесу, но в литературном музее его должны знать. И Аркадий Беленков.
Да, конечно.
Да. Угу. Вот такая... Спасибо. И человек, который видел Андрея Тарковского. Вот это, глава о нем. А дальше тут немножко хроники моей творческой жизни и блок стихов. Такая толстая книга, я ее дарю музею.
Ирина, спасибо огромное. Обязательно попрошу подписать вас эту книгу для нашего музея. И для нас это большая ценность. И если уж ведется дневник, и вы продолжаете работать, не забудьте записать этот день в дневниковую
да, вашу да, обязательно, запись, обязательно,
что
обязательно.
Сегодня, 14 мая, был в Мерлине медали. Вот говорили всякие... об Андрюхе.
Лариса Константиновна, а тут вот всякие из газет глупости про меня. Рыцарь Серебряного века. И огненного.
И летописец. Или летописец Отопова.
Да. Библиоман и коллекционер. Человек-архив и так далее, и так далее. Ну, глупости, в общем, пишут.